4 июня 1978 года. Дискуссия ситуации. Все это и еще многое другое рассказал мне экселленс той же ночью, когда мы вернулись из музея к нему в кабинет. Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся и, не глядя на меня, пошел заваривать кофе. «Можешь спрашивать», — проворчал он. К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно — огромное безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что, как бы грозны и страшны они ни были, к нашей светлой и теплой земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на нашу повседневную жизнь не оказывают. Все это как-то кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени. Но я-то, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит, должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и еще больше. А значит, увязнуть в этой тайне. Отвратительный, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительный, чем они, увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к экселленсу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него за то, что он все-таки не удержал.
«У тебя нет вопросов?» — осведомился экселленс.
Я спохватился. «Значит, вы полагаете, что программа заработала, и он убил Тристана?»
«Давай рассуждать логически».
Экселленс расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место.
Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр, якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности прогрессора, а на самом деле для того, чтобы убедиться, а Балкин остается человеком. На всем Саракше один только Тристан знал номер моего спецканала. 30 мая, самое позднее 31-го. Я должен был получить от него 3 семерки, все в порядке. Но 28-го, в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А Лев Абалкин бежит на землю. Лев Абалкин бежит на землю. Лев Абалкин скрывается. Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану. Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами.
«По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со странниками. Льва Абалкина больше нет, забудь о нем. На нас идет автомат странников».
Он снова помолчал.
«Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более Льву Абалкину. Я боюсь,
его не просто убили».